Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье. Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, милости вам Божьей.
Так, мы с вами будем продолжать рассказывать об иконах Божьей Матери. И сегодняшний рассказ об иконе, которая называется так: «Азм есть с вами, и никто же на вы». То есть «я с вами, и никто на вас». Да?
Никто вот не причинит вам.
Да, это значит «никто не причинит вам зла».
С вами и будете спасены, и если обратитесь ко мне,
да,
как бы вот так.
Если я с вами.
Да, если я с вами.
Ну что ж. Она чем-то похожа на державную, но только изображение такое вот, более такое скромное, что ли, да, такое?
Да.
Вот смотрите, сидит Божья Матерь, и на руках у нее младенец. На протяжении всей истории нашего православного Отечества, именуемого Домом Пресвятой Богородицы, Матерь Божия покрывала Святую Русь своей милостью, явленную через многочисленные изображения ее пречистого лика, которые прославились как чудотворные. Трудно перечесть все случаи явления икон и обретения их в самых неожиданных местах. На деревьях, например, Елецкая, Леснянская, Жировицкая. На воде, Иверская. Сокрытых в земле, Казанская. В подвалах, Державная. На чердаках, Барская. На поле, в траве, Озерянская. О своей благодатности обретенные иконы свидетельствовали чудотворениями и случаями скорой благодатной помощи. Но я думаю, что вот о том, как была явлена эта икона, думаю, что вы, наверное, сейчас нам и поведаете.
Да, вот обратимся, дорогие радиослушатели, к тому, как обретена была вот эта вот удивительная икона, находящаяся сейчас на Украине, Черниговская епархия, и монастырь, да, такой сельский, Свято-Георгиевский монастырь, и вот обратимся к этому. Ну, в общем-то, вот, чтобы как это обретена была икона, а обретена она была в день похвалы Пресвятой Богородицы, а этот праздник, похвала Пресвятой Богородицы, это великопостный такой праздник, и каждый год он случается в разное время, зависит все от Пасхи. Ну и вот рассказывает игумени этого монастыря Свято-Георгиевского, что 5 марта 1997 года началось такое вот возрождение, ну еще немножко даже раньше, просто она стала игумени монастыря, начало возрождения женского монастыря в Черниговской епархии. Ну и как все эти вот такие вот процессы, мы знаем их, процессы это... Возрождение монастыря – это вот все в разрушенном таком состоянии. Священнослужителей нет, насельников нет. Только вот две трудницы было, которые желали подвязаться в монастыре. Работников практически не было. А в хозяйстве монастыря были, конечно, и коровы, и куры, сенокос, огород, придачу. Ну и, в общем-то, долги и отсутствие полных финансовых средств. То есть начало было очень такое трудное. И вот этот вот Свято-Георгиевский монастырь находится в 7 километрах от Козельца. Ну, такое вот местечко такое на Украине. Рейсового сообщения даже вот не было. То есть вот в таком состоянии это было. И вот накануне праздника матушка Пелагея, игуменя, рассказывая, что она зашла в церковь Пресвятой Троицы, и, подходя к церковным иконам, Пресвятой Богородицы решала, перед какой из этих икон читать акафист. И вот мы все любим Матерь Божию, чтим ее изображение на иконах, но вот принять какое-то решение тоже бывает сложно. И ту хочется, и другую. Ну и вот, и она так вот подумала даже, ничего, до праздника еще день Господь управит, то есть положилась на волю Божию. И вот вечером того же дня в монастырь из поездки в Китаеву пустынь, это вот в Киеве, возвратился Пономарь и сказал, что в автобусе встретил отца Херувима, монашествующего, который просит приехать и забрать иконы Божьей Матери, которые он дарит в монастырь. Она вот так об этом размышляла, думала, положилась на волю Божию, и вот такое сообщение. И вот на следующий день поехали за иконой, город Чернигов, и матушка Пелагея поехала, а 4 человек, живущих вот в монастыре, она сказала, чтобы они встречали хлебом с солью. И так как священника не было, они, значит, поехали, и вот она говорит, что, вспоминая этот день, удивляясь, почему отправилась в поездку, вот, почему сразу отправилась в поездку, ведь каждый знает, что накануне праздника бывает много церковных хлопот, надо и то, и другое, и третье, и как настоятель, настоятелей тоже так же. Ну и вот, и, значит, и удивительным является такое благословение встречать икону хлебом с солью с пением тропарей. И вот она, значит, отправилась в Чернигов, езды не более часа, и отца Херувима она была через 30 минут после того, как выехала. И всего ушло вот на это вот всего три часа. Она рассказывает, что дивной красоты иконы Божьей Матери, и с еще более вот таким дивным названием, как вот вы сказали, Валентина Федоровна, «Ас есть, а с вами никто же, но вы», она даже и не встречала даже вот такого названия. И кроме того, еще вот эту икону сопровождали еще 2 иконы, то есть это были иконы апостола Якова и Иоанна. Вот, с этими апостолами 2 икона была подарена отцом Херувимом. Подъехали к воротам монастыря, и такое чудо. Она увидела, что среди встречавших еще оказался священник, который посещал монастырь. И вот достойная встреча была, в общем-то, такая вот совершена. Икону привезли, и вот это вот было первое такое чудо, обретение вот этой иконы.
А попала она от какого-то купца, да?
Да, ну, даже не от купца, вот интересно даже, вот отец Херувим потом рассказывает, как она у него-то обрелась, эта икона. И он рассказывает, что это все уходит в предыдущие такие годы, называет 1962 год, зиму. И он говорит, что я приехал в Санкт-Петербург и остановился у монахини с Диновии, это на канале Грибоедова, напротив Никольского собора, Никольского морского собора. В гости к себе отца Херувима, при вот этого монашу, пригласила Зинаида Георгиевна, которая жила недалеко от Театральной площади. К ней в гости пришла другая монахиня и также вот пригласила отца Херувима зайти к ней. И когда зашел в квартиру монахини в Арсенофии, то увидел на столе икону Божьей Матери «Ас есть с вами, никто же на вы», которая ему очень-очень понравилась. И вот об этой иконе монахиня в Арсенофии рассказала следующее, то есть уже рассказ, вот, передаваемый отцом Херувиму этой монахини. Икона написана по благословению дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского монахинями Леушинского монастыря. Этот монастырь находился в Череповецком уезде, и затоплен он водами Рыбинского водохранилища. Это уже у нас в России Рыбинское водохранилище, это там Волга, вот, это Волга, то есть верхнее течение, там вот это вот построено было водохранилище, и сколько святынь. Даже сейчас можно видеть, как над водами водохранилища возвышаются величественные такие колокольни, остатки вот этого, то есть под водой все оказалось, да, затоплено. Так вот, значит, в этом монастыре, Леушинском монастыре, настоятельницей была игуменья Таисия, очень известная игуменья Таисия, духовное чадо отца Иоанна Кронштадтского. И вот это монахини этого монастыря и написали эту именно икону. И дорогой батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, сам осветил эту икону, молился перед этой иконой и называл ее «Спасительницей России». И вот вы, Валентина Федоровна, в начале нашей передачи говорили о том, что она очень похожа на державную икону Пресвятой, да, Богородицы.
Да, да.
Вот, там тоже Богомладенец сидит на коленях у Божьей Матери, только там еще в руках у Божьей Матери скипетр и держава.
Да, да, да.
А здесь просто Богомладенец, и он причем с распростертыми такими объятиями.
А руки. То есть, раскинул,
да,
руки,
да, да. То есть готов, ну, принять нас. Можно сказать, даже как-то вот ласково, что ли. Вот.
обнимает
как бы всех,
да?
Всех вот нас.
А Матерь Божья поддерживает одной ручкой его,
да.
И второй придерживает. То есть двумя руками держит.
То есть вот интересный такой вот образ. Кстати говоря, он еще напоминает в какой-то степени и образ Валаамской иконы Пресвятой Богородицы, только Матерь Божия там в полный рост.
Угу.
В полный рост. И, кстати говоря, у нас в Екатеринбурге, мы знаем, что царской семьи вот этой, вот этот вот храм на крови, вот, и по пути исследования в Ипатьев дом, во-первых, ну, камень закладной сделан в Валаамской иконе, потом, значит, Порт-Артурской иконе, Державной иконе, и вот, и, наконец, храм на крови по пути. То есть, какая-то вот связь между этими иконами существует. Существует. И похожесть вот эта вот. И вот тут на Украине, ну, Валаамская, мы знаем, она вот именно в полный рост. А здесь, ну, это, как вы сказали, она такая более какая-то вот простая.
Более такая, да, простая именно, вот, именно простая такая вот. Какая-то, как бы, не величие, а в таком простоте в какой-то,
да,
вот,
да,
вот,
да.
В такой необыкновенном, необыкновенной любви.
Ну, и связано в то же время с Державной вот иконой,
ну,
там именно
не
величие,
менее,
Державность тоже вот. Такая. Ну, давайте обратимся, посмотрим дальше, что происходило. Так вот, святой праведный Иоанн Кронштадтский назвал ее спасительницей России, вот эту икону даже. И далее. Впоследствии отец Иоанн Кронштадтский благословил на духовный подвиг и молитву мирянина, а впоследствии иеросхимонаха Серафима Вырицкого этой иконой Божией Матери, «Ас есть с вами, никто же на вы сказал, будешь схимником Александра Невской лавры, молись о спасении России». Перед всей иконой. То есть, видите, какая вот связь существует. Далее посмотрим. Он предсказал, то есть, отец Иоанн Кронштадтский предсказал ему грядущие на Россию бедствия, завладение иноплеменными властями, разорение церквей, монастырей, множество святых исповедников, мучеников, начиная от высшего духовного чина, с митрополитов и мирского царя, и кончая малыми детьми. И вот на одной иконе тоже мы видим святого Серафима Вырицкого из Александра Невской лавры. Он говорит, пройдет гроза над русской землею. Такая вот гроза. Ну и далее посмотрите, как интересно все складывается. Святой Иоанн Кронштадтский предсказал, что не скоро, но свет православия в России воссияет, возродится и возродится Россия правоверным православным царем. И далее он повелел отцу Серафиму Вырицкому перед всей иконой повторить подвиг преподобного Серафима Саровского. Мы знаем, что святой Серафим Саровский, он стоял на камне 1000 дней и ночей, молился, вот молился и говорил, что вот в данном случае вот, отец Иоанн Кронштадтский, что повторишь вот, молись, повторив подвиг святого Серафима Саровского, молись Царице Небесной, чтобы Господь умиротворил нашу страну. Ну и вот, когда Серафим Вырицкий и его жена ушли в монастырь, икону Божией Матери, этот Серафим забрал в Александра Невскую лавру. И вот смотрите, то есть благословил иконой отец Иоанн Кронштадтский, написано в Леушинском монастыре, и это стало семейной иконой Вырицкого, подвижника будущего. И после того, как он стал, принял монашество, она его стала келейной, то есть в келье его пребывала. Ну и вот дальше, посмотрите, тоже интересно. Забрал в Александра Невскую лавру отец Серафим Вырицкий. Перед закрытием лавры иеросхимонах взял благословение у епископа Григория, впоследствии митрополита Петербургского, поехать на лечение в Вырицу. Он спросил владыку, как быть сей иконой? Епископ Григорий ответил, раз вы получили ее себе в благословение святого, то возьмите с собой икону на сохранение. И вот Вырицкий иеросхимонах Серафим молился о спасении России перед сей иконой 1000 дней и ночей. Когда люди Вырицы обращались за помощью к отцу Серафиму во всех своих нуждах, батюшка всегда с молитвой обращался к этой иконе Божией Матери. Люди получали помощь и благодарили батюшку, а он говорил, это помощь Царицы Небесной, благодарите ее. И вот множество чудес творилось перед всей иконой. Ну, вот одно из них, например, скажем, вот, посмотрите, однажды муж и жена с больным ребенком приехали из Петербурга помолиться о здравии ребенка. Когда зашли к отцу Серафиму, ребенок уже был мертв. Родители плакали и просили отца Серафима помолиться. Он помолился перед иконой Божьей Матери, дитя ожило. Слух об этом широко распространился, пошла слава об этой иконе. И вот власти, узнав об этом, постановили изъять икону. В это время к отцу Серафиму пришла Лидия, духовное чадо. Он совершил ее монашеский постриг с именем Варсанов и сказал: «Какая радость, что у нас есть такая икона, на ней особая благодать, но я больше не могу держать ее у себя и хранить, иначе у меня ее отберут. Возьми ее, храни у себя». И вот Лидия, эта монахиня Варсанофия, тайно вывезла икону в Петербург и все время хранила у себя.
Вот эту икону?
Да, вот эту икону. Когда я стал просить икону, отец Херувим уже, вот это он рассказывает с его слов, монахиня Варсанофия сказала: «Я батюшку Серафимову резко спрашивала, куда девать икону, когда я буду умирать?» А он ответил: «Не беспокойся, отдашь Херувиму. Икона будет в монастыре, она будет принадлежать святому Георгию Победоносцу». То есть, видите, какая вот как бы эстафета, какая-то духовно такая преемственность. Отец Сан-Кронштадтский, святой Серафим Вырицкий, это монахиня, передашь Херувиму. Вот, и Херувим этот нашелся уже. Преподобный Серафим Вырицкий представился перед Господом в 1949 году, а Херувим-то в Петербург, тогда Ленинград, приехал в 1962 году. То есть уже вот передашь Херувим, он пришел, и потом скажешь, что он будет принадлежать святому Георгию Победоносцу. То есть уже как бы промысел Божий такой, что когда-то будет восстанавливаться монастырь Георгия Победоносца вот в Черниковской епархии, и эта икона будет передана именно в этот монастырь.
Именно в Черниговскую епархию.
Черниговскую епархию. То есть видите, как все складывается.
Да, длинная дорога.
Да,
была
вот длинная такая дорога, но все-таки
прежде
вот
чем попала в этот монастырь.
Ну и вот рассказывается, что вот эта икона, она икона последних времен. Дальше вот смотрите: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Вот Экклезиасте говорится.
Экклезиаст, да.
Вот сказано пророком: «Господу было угодно, чтобы чудотворная икона с вами на кожаном долгие годы оставалась сокрытой, пока в 20 веке начали являть этому миру». Ну и вот и фактическое прославление этого образа началось несколько, ну вот в конце 20 века в Свято-Георгском монастыре. Перед образом днем и ночью сейчас теплится неугасимая лампада, и, в общем-то, множество людей приезжают. Акафист был чудесным образом тоже написан. Рассказывает матушка игуменья Пелагея, говорит, долго искала, кто бы написал ей акафист, то есть молитвословие. Ну, кто бы взялся за этот труд. И вот, значит, случилось так, что обратилась к одному диакону, имеющему опыт вроде бы написания. Время шло, а никак не получалось. И однажды, вот она говорит, работала в игуменской. На столе лежала репродукция иконы. Вдруг в голове неожиданно сложились слова. Она записала их. Получился первый кондак. Может, и икос получится. И тут же записала икос. Затем второй кондак. И икос третий. Все, сейчас выдохнулось, подумала она. Но слова все приходили и приходили. Писалось легко, без особой правки, как будто действительно диктовалось как-то свыше.
Ну, так оно и есть, видимо, да. Дух Святой.
Да, а потом произошло, как в случае с апостолом Петром, она говорит, который вступил в воду и пока не задумался, бежал по волнам, а когда осознал, что совершает невозможно, усомнился, сразу стал тонуть. И у нее тоже. Я уже половина была написана, когда матушка спохватилась: «Господи, я же не как акафист пишу. Но ведь я не умею писать акафиста, и все, небесная диктовка прекратилась». И с просьбой написать акафист Пресвятой Богу, матушка игуменья обращалась еще к одному рабу Божию, из пера которого выходило немало хороших духовных книг. Но акафист не получался никак. Никак. И тогда она сама дописала уже начатый акафист, представила владыке. Сама написала, то есть это было, видимо, благословение свыше. И в то же время Господь как-то вот смирял ее так, Матерь Божия, чтобы вот мы, чтобы не думали о себе как-то высоко.
Что это мы.
Что это наше, это творчество какое-то. То есть, как бы смирят и от тщеславия нас предохраняют. Все-таки какая вот это, какой вот интересный вот промысел Божий. Ну и вот.
Но все-таки она дописала.
Все-таки акафист она дописала. И вот, значит, вот смотрите, державная икона, видите, как ведь икона является каждая в свое время, каждое свое время, смотря по необходимой вот потребности, вот да. Именно нашей, спасения людей, промыслу-то Божьей. Вот смотрите, державную икону Божьей Матери оставили в селе Коломенском иноки одного из московских монастырей, бежавшие от пожара 1812 года. И вот святыня около 100 лет пылилась в подвале Вознесенской церкви около 100 лет, прежде чем она была обретена. Значит, затем, смотрите, честной образ, ас есть с вами, никто же, для нашего времени тоже, что и державно, для охваченной революционной смутой России. И, в общем-то, смутой, а у нас ведь Русь святая, она сейчас разделена, это у нас и Великая Русь, это и Малая Русь, это и Белая Русь. Такое вот разделение, но мы все вот едины, мы являемся частью вот этого русского мира, который внешне разделен, но внутренне он продолжает остановиться.
Скрепы-то есть духовные.
Да, вот эти вот духовные скрепы. И посмотрите, вот много людей приезжает, молятся о своих детях. Ну, действительно так. Помните, мы немножко ранее приводили случай, когда отец преподобный будущий Серафим Вырицкий молился об умершем дитя, и он воскрес, ну, как бы вот ожил. И так, но самое главное, ведь у нас это духовное, вот, может быть, духовная какая-то вот, ну, смерть, что ли, понимаете, часто. Вот мы страдаем от этого за наших детей, поэтому вот и обращаются люди именно к тому, что и нам надо обращаться, чтобы все-таки, ну, воскресли наши, ожили наши дети. Почему происходит вот такое вот в современном мире? Даже кажется от оскудения все-таки любви, потому что видите, семья в каком состоянии находится еще в советское время. Всех вытащили из семьи, можно сказать. Родители из семьи. Особенно плохо то, что матерей, ну, на общественную какую-то работу,
да,
вытянули.
Да, просто на работу.
Просто на работу.
Которой вообще, можно сказать, посвящали все время.
Да. А детей, посмотрите, тоже в детские сады, в школы. И что получается? Сейчас нередко приходишь в какую-то семью, в какую-то семью так страдают уже пожилые, уже пожилого преклонного возраста матери, и страдают их дети уже и 30-40-летние даже от трагического какого-то непонимания друг друга. А ведь как случалось обычно? Мама где-то на работе, заработает что-то там, придет домой, а дома, значит, ребенок ждет ее. А бывает, что у ребенка не выучены уроки, а мама такая уставшая, и здесь оказывается еще, и здесь оказывается ее ждет. Она пришла, может быть, отдохнуть, и так это нередко ни у одного, у многих людей. Одна женщина рассказывает, что говорит, какая у меня добрая, у нас была добрая мама. Она говорит, все говорит, это сам настряпает, все приготовит, все сделает, все покушает, значит, а сама на работу. Приходит домой и, значит, посмотрит, все съедено, ничего даже не оставлено. И она даже говорит, проклинала даже было детей вот так вот. А почему она так делала? Она это делала от усталости, от вот этих непосильных таких трудов. Когда труды непосильные, а храмы были закрыты, не было, ну, некуда было бежать просто, найти где-то вот утешение такое. А сейчас все складывается. Особенно, ну, дети еще младшего возраста, они как-то еще, ну, как-то поддерживают родители. А взрослые это ведь, они уже, подростки особенно, они же все остро воспринимают. Вот, остро воспринимают как-то все.
Ну что ж, мы будем заканчивать вот рассказ об иконе Божьей Матери, аз есть с вами, и никто же на вы. Можно буквально вот завершая что-то сказать еще об этой иконе, и мы перейдем к следующему, к следующей теме.
Ну вот смотрите, дорогие радиослушатели, кажется, сейчас часто люди, которые вот женщины пожилого возраста, преклонного возраста, смотрят на своих детей, они как бы, ну, поскольку они жили в таких вот условиях, в таком разделении, они, пожилые, часто пришли уже к вере и видят, как дети их уже не воспринимают сейчас, потому что время, когда нужно было их воспитывать в вере, уже ушло. Они осознают свои ошибки в воспитании и видят, что дети как бы, ну вот как бы погибшие уже, погибшие. Вот. Они очень это, эти матери очень страдают. Вот. Можно сказать, как вот, как Лазарь вот умер, нам кажется, что как Лазарь умер, это друг Христов. Друг Иисус. Так и кажется, что и наши дети уже духовно умерли уже. Кто-то там в пьянстве, кто-то там в наркомании, кто-то в каких-то родах зависимости. Совершенно не воспринимает уже слова матерей часто. Кажется, что все уже конец. Но вот эта икона, она нам как-то вселяет в нас уверенность, что нет, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь.
Воскресение будет.
Что да? Воскресение будет. Вот, что, батюшка, да, ас, и смотрите слова. Я с вами, ас есть с вами, и никто же на вы.
И никто не отчаивайтесь. Не может ничего с вами поделать, если я с вами. Да,
да, и ничто. Вот.
Вот наша передача выходит в день Лазаревой субботы, и вы тут упомянули о том Лазаре, да? Вот хотелось бы, так сказать, вот несколько слов, чтобы вы сказали об этом празднике, о значении его для нас, для православных, что значит он. И вот это же в преддверии буквально воскресения Христова, да?
Да.
Случилось вот воскрешение Лазаря.
Да, да. Смотрите, Валентина Федоровна, может быть, уже даже в какой-то степени уже сказала об этом. Да. Вот. Ну, значит... Поэтому как бы не отчаивались и, значит, вспомнили о том, что мы, что вот женщины – это матери, и как-то ласково обратились к своим детям. Вспомнили как-то с лаской, с любовью такой вот, все-таки несмотря ни на что, потому что любовь побеждает все, и никакая смерть, ничто, никакие не разделения не могут нас погубить или что-то вот так с нами что-то сделать. Поэтому любовь все побеждает. А любовь эту нам дает кто? Христос. И спрашивает у Христа эту любовь к своим заблудшим чадам, потерявшимся, отчаявшимся. Кто и спрашивает? Опять же мать. И спрашивает. Матерь Божия. Поэтому...
Ну, вот все-таки о празднике Лазаревой субботы.
Да. Праздник Лазаревой субботы – это семья Лазаря, где Марфа и Мария. Это такая семья, это одна из немногих таких семей, где Христа принимали, потому что мы знаем, что Христу было негде даже главу подклонить. А ведь Христос, Он, являясь Богом, стал человеком. И поэтому Он, кроме страстей, которые свойственны всем нам, людям, Ему, Христу, эти страсти не присущи, у Него нет страстей. Но... То, что свойственно человеку, это то, что мы можем быть голодны, мы можем хотеть пить, мы, может, устали, то есть все нам свойственно, и Христу тоже вот это было свойственно, то есть Он и страдал и от жажды, и от голода, и от холода, и от всего, и от такого отношения кругом, мы знаем, что все Его искушали, ну, многие искушали Его с вопросами как-то. Вот с сомнениями как-то, ему было негде где главу подклонить. А в семье Лазаря это была одна из немногих таких семей, где он находил по-настоящему такое вот...
То есть Лазарь был его друг.
Да, и был его друг, и Марфа, и Мария тоже. Вот.
Они что случилось? Вот?
А у них случилось то, что Лазарь вот умер, Лазарь умер. Но это тоже был такой вот промысел Божий, чтобы потом... Люди поверили в воскресение Христа. Силой Божией Лазарь вот воскрес. И что Христос именно не был, а есть именно тот Мессия, который пришел, которого ждали, о котором говорили пророки. И вот Он незадолго перед своими крестными страданиями, смертью и воскресением, совершил вот это чудо. Что он как бы вот преддверие такое.
Чтобы, преддверие вот этого
всех этих событий
распятия, смерти и воскресения Христа.
То есть он как бы вот...
Это вот событие Лазаревой субботы, да? Мы вот это все вспоминаем, и вспоминаем, и как бы видим, что вот это вот чудо, оно как бы символизирует нам и воскресение Христа, да, тоже, да, то есть, грядущее воскресение, да, Христа. Да, да, да.
То есть он именно тот Мессия, о котором написано в Священном Писании, в Ветхом Завете, в пророках, все, вот именно, потому что 4 дня, представляете, прошло с момента кончины, кто мог воскресить Лазаря? Никто, кроме как сам Бог. Никто, как сам Мессия, которого ждали. То есть Христос как бы вот подготавливал людей к именно этому, к этому, да, подготавливал. Конечно, не все поняли, не все осознали, далеко не до всех это дошло, но потом это в перспективе стало уже как-то...
Но потом было все осознанно.
Да, все осознанно, понято. Ну и до сих пор ведь не все вот ведь Христа воспринимают. Вот так, что у нас ведь множество так называемых конфессий, там еще чего-то там. До сих пор еще говорят, что вот кто-то там ждет Мессию, там еще кто-то, вот понимаете, то есть заблуждений очень много. Но тем не менее, все равно все вот это вот имеет большое значение, большую роль в нашем понимании, осознании, в нашем спасении.
Итак, мы готовимся к самому такому событию в нашей истории. История христианства – это к воскресению Христа, да?
Воскресению Христа.
И Лазарева суббота – это своего рода подготовка, да, такая. Завтра будет вербное воскресенье, да, после Лазаревой субботы, а там пойдет последняя, заключительная Страстная Седмица.
Да, и в то же время, Валентина Федоровна, еще и скажем, что это вселяет в нас уверенность, что... Видим мы какое что-то вот в нашей стране происходящее, и вселяет нашу уверенность, что наша страна, она может вот так вот, если она уверует и пойдет за Спасителем, также воскреснуть, восстановиться и засиять вот так вот во всем мире.
Спасибо большое. Слава Я хочу Богу. Напомнить, что сегодня мы встречались с протоиереем Георгием Бусыгиным, наших вели беседы о вечном. И сегодня мы говорили, во-первых, об иконе Божьей Матери «Азм есть с вами, и никто же на вы». Вот такое вот название иконы Пресвятой Богородицы. А также мы говорили о событиях Лазаревой субботы, о том, что они значат в нашей жизни, в жизни православных христиан и в последующем воскресении Христа, в самом величайшем празднике, празднике праздников. Спасибо вам большое, отец
Слава
Георгий.
Божию.
До свидания.
До свидания.
Всего вам самого
Спаси
доброго.
Спаси всех, Господь, милости вам Божией, радости духовной.